Со своей стороны дикое, грубое, невежественное православие взяло верх. Его проповедовал новгородский архимандрит Фотий, живший в какой-то, разумеется, нетелесной близости с графиней Орловой. Дочь знаменитого Алексея Григорьевича, задушившего Петра III, думала искупить душу отца, отдавая Фотию и его обители большую часть несметного имения, насильственно отнятого у монастырей Екатерины, и предаваясь неистовому изуверству. Но в чем петербургское правительство постоянно? Чему оно не изменяет, как бы ни менялись его начала? Его религия — это несправедливое гонение и преследование. Неистовство Руничей и Магнитских обратилось на Руничей и Магнитских. Библейское общество, вчера покровительствуемое и одобряемое, опора нравственности и религии, сегодня закрыта, запечатана и поставлена на одну доску чуть не с фальшивыми монетчиками. Сионский вестник, вчера рекомендованный всем отцам семейства, запрещен больше Вольтера и Дидро, и его издатель Лабзин сослан в Вологду. Падение князя Александра Николаевича Голицына увлекло Витберга. Все опрокидывается на него. Комиссия жалуется, митрополит огорчен, генерал-губернатор недоволен. Его ответы дерзкие. В его деле дерзость поставлена в одно из главных обвинений. Его подчиненные воруют, как будто кто-нибудь, находящийся на службе в России, не ворует. Впрочем, вероятно, что у Витберга воровали больше, чем у других. Он не имел никакой привычки заведовать смирительными домами и классными ворами. Александр велел Аракчееву разобрать дело. Ему было жаль Витберга. Он передал ему через одного из своих приближенных, что он уверен в его правоте. Но Александр умер, и Аракчеев пал. Дело Витберга при Николае приняло тотчас худший вид. Оно тянулось 10 лет и с невероятными нелепостями. Обвинительные пункты, признанные уголовной палатой, отвергаются сенатом. Пункты, в которых оправдывает палата, ставятся в вину сенатом. Комитет министров принимает все обвинения. Государь, пользуясь лучшей привилегией царей миловать и уменьшать наказание, прибавляет к приговору ссылку на вятку. Итак, Витберг отправился в ссылку, отрешенный от службы, за злоупотребление доверенности императора Александра и за ущерба, нанесенные казне. На него насчитывают миллион, кажется, рублей, берут все имение, продают его с публичного торга и распускают слух, что он перевел видимо-невидимо денег в Америку. Я жил с Витбергом в одном доме 2 года и после остался до самого отъезда постоянно в сношениях с ним. Он не спас насущного куска хлеба. Семья его жила в самой страшной бедности. Для характеристики этого дела и всех подобных в России я приведу 2 небольшие подробности, которые у меня особенно остались в памяти. Витберг купил для работ рощу у купца Лобанова. Прежде чем началась рубка, Витберг увидел другую рощу, тоже Лобанова, ближе к реке, и предложил ему променять проданную для храма на эту. Купец согласился. Роща была вырублена, лес сплавлен. Впоследствии занадобилась другая роща, и Витберг снова купил первую. Вот знаменитое обвинение в двойной покупке одной и той же рощи. Бедный Лобанов был посажен во строк за это дело и умер там. Второе дело было перед моими глазами. Витберг скупал имение для храма. Его мысль состояла в том, чтобы помещичьи крестьяне, купленные с землею для храма, обязывались выставлять известное число работников, и этим способом они приобретали полную волю себе в деревне. Забавно, что наши сенаторы-помещики находили в этой мере какое-то невольничество. Между прочим, Витберг хотел купить имение моего отца в русском уезде на берегу Москвы-реки. В деревне был найден мрамор, и Витберг просил дозволения сделать геологическое исследование, чтобы определить количество его. Отец мой позволил. Витберг уехал в Петербург. Месяца через три отец мой узнает, что ломка камня производится в огромном размере, что озимые поля крестьян завалены мрамором. Он протестует, его не слушают. Начинается упорный процесс. Сначала хотели все свалить на Витберга, но, по несчастью, оказалось, что он не давал никакого приказа, и что все это было сделано комиссией во время его отсутствия. Дело пошло в Сенат. Сенат решил, к общему удивлению, довольно близко к здравому смыслу, наломанный камень оставить помещику, считая ему его в вознаграждение за помятые поля, деньги, истраченные казной на ломку и работу до 100 000 ассигнациями, взыскать с подписавших контракт о работах. Подписавшиеся были князь Голицын, Филарет и Кушников. Разумеется, крик, шум, дело довели до государя. У него своя юриспруденция. Он велел освободить виновных от платежа, потому, написал он собственноручно, как напечатано в сенатской записке, что члены комиссии не знали, что подписывали. Положим, что митрополит по ремеслу должен оказывать смирение. А каковы другие-то вельможи, которые приняли подарок, так учтиво и милостиво мотивированы? Но откуда же было взять 100 000? Казенное добро, говорят, ни на огне не горит, ни в воде не тонет. Оно только крадется, могли бы мы прибавить. Чего тут задумываться? Сейчас генерал-адъютанта на почтовых в Москву разбирать дело. Стрекалов все разобрал, привел в порядок, уладил и кончил в несколько дней. Камень у помещика взять за сумму, заплаченную за ломку. Впрочем, если помещик хочет оставить, взыскать с него 100 000. Особого вознаграждения помещику потому не следует, что ценность его имения возвысилась открытием новой отрасли богатства. Ведь это шедевр. А, впрочем, за помятые крестьянские поля выдать по закону о затопленных лугах и потравленных сенокосах, утвержденному Петром I, столько-то копеек с десятины. Собственно, наказанный в этом деле был мой отец. Не нужно добавлять, что ломка этого камня в процессе все-таки поставлена на счет Витберга. Года через два после ссылки Витберга вятское купечество вознамерилось построить новую церковь, желая везде и во всем убить всякий дух независимости, личности, фантазии, воли. Николай издал целый том церковных фасад, высочайше утвержденных. Кто бы ни хотел строить церковь, он должен непременно выбрать один из казенных планов. Говорят, что он же запретил писать русские оперы, находя, что даже писанные в третьем отделении собственной канцелярии флигель-адъютантом Львовым никуда не годятся. Но это еще мало. Ему бы издать собрание высочайше утвержденных мотивов. Вятское купечество, перебирая опробованные планы, имело смелость не быть согласным со вкусом государя. Проект вятского купечества удивил Николая. Он утвердил его и велел предписать губернскому начальству, чтоб при исполнении не исказили мысли архитектора. «Кто делал этот проект?» — спросил он статс-секретаря. «Витберг, Ваше Величество». «Как?» «Тот Витберг, тот самый, Ваше Величество». И вот Витбергу, как снег на голову, разрешение возвратиться в Москву или Петербург. Человек просил позволения оправдаться, ему отказали. Он сделал удачный проект. Государь велел его воротить, как будто кто-нибудь сомневался в его художественной способности. В Петербурге, погибая от бедности, он сделал последний опыт защитить свою честь. Он вовсе не удался. Витберг просил об этом князя Голицына, но князь не считал возможным поднимать снова дело и советовал Витбергу написать пожалобнее письмо к наследнику с просьбой о денежном вспомоществовании. Он обещался с Жуковским похлопотать и сулил рублей 1000 серебром. Витберг отказался.